Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Цена Победы», очередной ее выпуск. Веду ее сегодня я один, Виталий Дымарский меня зовут, а моего гостя Илья Мощанский, военный историк. И те, кто следит за нашей программой, которая идет уже достаточно давно, знает, что мы, так сказать, если следовать хронологии, мы уже погрузились в 45-й год. И вот в этом 45-м году, весна 45-го года, одно из таких крупных, пожалуй, событий, сражений, это штурм Кёнигсберга, ныне Калининград, кто не знает. Хотя ему, этому штурму предшествовали вообще, так сказать, бои за Восточную Пруссию. И вот сегодня мы будем с нашим гостем об этом говорить. Напомню, что номер, по которому можете прислать ваши смс, это +7 985 970 45 45. И еще я должен предупредить тех, кто пользуется активно интернетом, что у нас еще идет и интернет-трансляция. Она уже включена, так что можете подсоединяться и смотреть нас в интернете, если удастся, если достаточно быстрый интернет хороший. Ну что, Илья, значит, ну, официальные даты штурма Кёнигсберга, взятия Кёнигсберга, сражения за Кёнигсберг, это начало 6 апреля, конец 9 апреля, довольно коротко, да, все, за 3-4 дня, да, все было решено. Но, тем не менее, самому этому штурму предшествовали достаточно важные события, это вообще, так сказать, вот бои за Восточную Пруссию. Может быть, мы начнем с этого, немножко остановимся на короткой предыстории самого штурма, да, что делалось в марте в основном, да, как готовились планы взятия Кёнигсберга. И вообще, в чем значение вот этого сражения, завоевания Восточной Пруссии?
Добрый вечер. Ну, в общем-то, правильные вопросы, надо сказать. Значит, само создание планов, формирование планов Восточно-Прусской операции началось еще в ноябре 1944 года, да, когда наши войска из Литвы уже вышли к границам, собственно, Рейха. Вот. Тогда Жуков и Василевский, являвшиеся тогда начальником генерального штаба, были вызваны к Сталину, и началось планирование операции. В начале декабря она была официально оформлена. 13 января является официально днем начала этой операции, а значит, 25 апреля завершающим днем операции, хотя отдельные немецкие подразделения сражались на Зеландском полуострове, там еще и на косе где-то до практически конца войны, надо сказать. Вот.
Вообще, ну, там до конца войны, да, там уже месяц оставался.
Нет, они сражались фактически, капитулировали где-то 7-8 мая.
Вот, ну, после апреля, да, имею в виду, там уже месяц оставался.
Фришнеринг, значит, сама битва за Кёнигсберг является частью этой операции. Суть была такова. Многие читатели и часто и здесь в данном случае спрашивают о том, что, может быть, стоило изолировать немецкую группировку Восточной Пруссии и продержаться до конца войны и двигаться на Берлин. Этого невозможно по географическим причинам. Слишком большая территория, населенная немецким населением, вот, германским. Оттуда мог быть нанесен сильный удар во фланг нашим войскам, и заблокировать, чтобы такую территорию, это маловероятно, невозможно, в общем-то, легче ее устранить. Ну и кроме того, есть еще одна причина. Оборонительные операции за время войны мы проводили, в общем-то, специально на Курской дуге. Это не наш стиль. Как в хоккее, мы должны наступать и забивать голы. Вот так и мы планировали эту операцию. Мы должны были как бы разнести группировку противника здесь до основания, что мы и сделали, в общем-то, с какими-то шероховатостями, но достаточно успешно.
Когда вы говорите с какими-то шероховатостями, вы имеете в виду, так сказать, соотношение потерь при, в общем-то, очевидной победе?
Ну, не совсем так. Дело в том, что к шероховатостям следует, пожалуй, отнести, ну, в первую очередь, сроки. Предполагалось, что мы сделаем это гораздо быстрее.
И раньше.
И раньше. А получилось, что...
Ну, там Василевский сам просил у Сталина, да, Василевский, он так к тому времени командовал Третьим Белорусским фронтом, и он просил вроде у Сталина как бы отсрочить, потому что Сталин вроде настаивал на том, чтобы это было где-то в конце марта, если я не ошибаюсь.
Несколько не так, но, в общем-то, в общем контексте, конечно, вы правильно задаете, но несколько не так была ситуация. Василевский получил назначение командующим Третьим Белорусским фронтом, находясь в Большом театре. Вот, 18 февраля 1945
года. Балет или опера были?
Не знаю. Вот, ему Сталин сказал, сходите в театр, расслабьтесь. Его, только что его сменил на должности начальника генерального штаба Антонов, генерал армии. Вот, а Василевский остался замнаркома обороны и членом ставки ВГК. Это очень... Еще только Жуков еще был, кроме него. Вот, когда он был начальником генерального штаба, он членом ставки ВГК не являлся. Вот. Когда убили Черняховского, случайно совершенно, вот, его вызвали из театра и направили на Третий Белорусский фронт командовать, собственно, операцией. Надо сказать, что при планировании операции, при проведении ее даже скорее, очень важно, много чего зависит от личности самого командующего фронтом. Все-таки Василевский не такой человек уж из народа. Отец у него был священником, хотя он от него отказался там. Вот. Закончил он военное училище в Москве, тоже что и Шапошников, поэтому и принял, сменил его на должности начальника генерального штаба. Не какие-то курсы, получил еще образование в императорской армии. Вот. Поэтому подходил он к этой операции более системно. То есть... Когда начали штурмовать Кенигсберг, мало того, что подтянули небывалое количество артиллерий, на второй день, 7 апреля...
Сколько там, 5 тысяч, по-моему, да, было?
Ну, нет, это так уж 5 тысяч, только немцы так наступают. Вот. Хотелось бы, но, однако, это
вообще цифры, я хочу сказать, ну, я перед программой там посмотрел кое-что, цифры очень разнятся, да, по количеству авиации, по количеству артиллерии, которая была задействована на вот этой операции.
Ну, в общем-то, вы правы. Ну, известно только, что впервые, когда 6 апреля наши войска перешли в наступление, именно по взятию Кенигсберга, и до конца задачи первого дня не были выполнены, началась массированная, совершенно, ну, сравнимая, наверное, только с Дрезденом, хотя только в плане военной операции, а не, гуманитарной, вот, бомбардировка. 516 самолетов, из них 330 тяжелых бомбардировщиков Ил-4 бомбили в течение нескольких часов позиции немцев под Кенигсбергом, то есть фактически налетало...
На сам город.
Ну, там город по существу являлся, городские постройки некоторые, особенно 19 века, и в том числе новострой 1933-1934 года, они являлись как бы предместьями Кенигсберга. Это был город-крепость. Тем более Гитлер объявил его крепостью. К тому же там...
Ну, кстати, на протяжении всей своей истории был крепостью фактически Кенигсберг. Да,
да, но как
крепость... Там очень много, тем не менее, было крепостных сооружений в городе.
Согласен с вами, но вот как крепость, его, наверное, и не брали. Вот это первый раз он послужил именно крепостью. Немалую роль там сыграл знаменитый комендант, не комендант, а гауляйтер Восточной Пруссии Кох. Вот, который развил бешеную деятельность, но сам себя вел как, в общем-то, партийный руководитель. Налетал на самолете Фидлер-Шторх, значит, периодически в осажденный Кенигсберг, а уже когда слал телеграммы, что фолькштурм удержит город, а армия предает там как бы все.
Армейское начальство в то же время безумно критиковало самого Коха, да,
конечно, за
партийное поведение, я бы сказал.
Да,
так,
а да. Когда дело стало совсем плохо, он уплыл на ледоколе, который у него был в Данию, вот, бросив армию на престол судьбы. Армия сражалась до конца. Почти все офицеры носили приставку фон и были выходцами из Восточной Пруссии, потомки рыцарей. Вот.
Тем не менее, была капитуляция.
Да, но дело в том, что...
За что, собственно говоря...
Ляш или Лаш по-разному...
По-разному пишут, да, фон Лаш, и Гитлер его заочно приговорил к смертной казни, за предательство.
Фактически. Но дело в том, что он не только капитулировал, он еще и обратился к командующему 4-й армии, к своему вышестоящему начальнику по просьбе советского руководства с призывом сдачи в плен. Генерала Мюллера, его вышестоящего начальника, командующего 4-й армии Вермахта, за это сняли.
Но, вот. согласно мемуарам самого Лаша или Ляша, он пишет, что когда он сдался в плен, то от него требовали как бы написать некое обращение к немецким войскам, вообще прекратить сопротивление.
Ну вот он это и сделал.
Но вот он говорит, по его версии, я не говорю, что она правдива, что он этого не делал. И он отказался это делать, и что он написал вот это вот объяснение Мюллеру, которое уже советская пропаганда, как он пишет, трансформировала вот в этот призыв, в эту листовку, которую, значит, раздавали, ну, там, сбрасывали на позиции немецких войск.
Не исключаю, что и это является правдой, но текст этой
листовки... Это мемуары Ляша. Знаете как, мемуары все, они всегда субъективны.
Конечно. Здесь... У него же есть дети, которые живут в Германии.
И вот. В Дании, кстати говоря, и были репрессии против его семьи. Которая вот после того, как он сдался в плен.
Да, значит, и однако вот его письмо полностью приведено в мемуарах Василевского «Дело всей жизни», полностью приведено. То есть, то есть это можно...
Как так бы... Самое смешное, что Ляш сам приводит это письмо, вот в виде русской листовки, как он пишет, да, он там у него есть, вот в его мемуарах есть, значит, вот такая документальная часть, если хотите.
Я думаю, что истина где-то посередине, как обычно бывает, вот, ну, как бы там ни было, факт имел место, а кто-то говорит, что стакан наполовину полный, а кто-то наполовину пустой, сами
пустой,
понимаете,
да. Безусловно.
Вот, ну, обе стороны сражались.
А скажите, вот да. Существует, раз мы, так сказать, разные версии обсуждаем, да, есть вот такая версия, сценария, я уже не знаю, как это назвать, что одной из ошибок наших, то есть, с одной стороны, это было эффективно, но, с другой стороны, что называется, с потерями не считались. Это новинка, якобы, да, в тактике, которая была применена Василевским, что пехота не дожидалась конца артиллерийского обстрела, а шла в атаку, что было неожиданно для немцев, но из-за этого очень многие наши солдаты попадали под огонь собственной артиллерии.
Ну, опять же, в наших источниках, вы понимаете, же, да. Говорить об этом трудно. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, что сражение за город, собственно, там привлекались так называемые ШИСБР, штурмовые инженерно-саперные бригады. Первые два батальона этих бригад были как бы укомплектованы людьми возраста до 40 лет, которые, если так, ну, чисто визуально, что ли, они были одеты в мацхалаты, сверху них носили бронежилеты, иногда они есть и в музее вооруженных сил. Это такая была штурмовая пехота. В отделении были огнеметчики, вот, минеры. И довольно это происходило, ну, тактический прием, который был отработан, он был довольно оригинальный. Ну, значит, тяжелая самоходка Су-152 или Су-152 лупила по верхним этажам, значит, здания, не давая немцам вести какой-либо огонь. В этот момент танк, оснащенный якорем, растаскивал, значит, баррикады. Вот. В этот же момент, после этого, когда баррикада была растащена, туда бросалась группа штурмовиков, которые сначала выжигали все огнеметом, а затем, значит, защищали здание. То есть там такие были подготовлены наши очень бойцы. Это была армия победителей уже, которая осознала, что она идет побеждать. И как бы боязни у русских перед немцами вообще, я считаю, не было. Мы... Чему-то что-то нам нравилось, но как таковой многие народы Европы сдавались только как только Германия начинала войну. А вот у нас этой боязни не было. Но здесь появилось и некое превосходство. Уже мы сравнялись с ними на уровне не только высших штабов, вот, а и на уровне взвод отделения, в чем немецкая армия по особенности своего характера превалировала над другим. Да, это просто из-за особенностей национальных, это как автомобили германские, самые лучшие, потому что собирают их немецкие рабочие, и все. Наши рабочие, даже те же автомобили, будут собирать несколько по-иному.
Илья, но сопротивление немцев, тем не менее, вот это вот сражение за Кёнигсберг, это, в общем-то, одно из самых кровопролитных, как у нас принято говорить, да, того периода войны, поскольку немцы все-таки, несмотря на уже очевидное поражение общее в войне, я думаю, что это всем было очевидно и всем было ясно, тем не менее сопротивление было достаточно яростным.
Да, и надо сказать, что интересно, что эсэсовских соединений в самом Кёнигсберге практически не было. Все элитные части были на южном фланге, в районе Балатона в этот момент. Вот. Из вообще всей восточно-прусской операции к элитным соединениям можно отнести только дивизию Великой Германии, Гроссдойчланд. Но это не эсэсовская, а дивизия Вермахт. Вот. Значит, фактически как корпус. Хорошо была оснащена, элитная. И дивизия ВВС Герман Геринг, тоже из двух дивизий, не дивизия, а корпус из танковой и панцергренадерской дивизии. Но, собственно, в боях за город они участие уже не принимали. Был фолькштурм, вот, который сражался, можно так сказать, разнонаправленно. Некоторые стойкие были подразделения. Ну, это в силу внутренних субъективных причин, скажем, с одного завода.
Ну, понятно. Вот,
а некоторые просто разбегались.
Какие-то гражданские лица.
Да, гражданские лица. Армия защищалась стойко, но с другой стороны. А куда им было бежать? Сам Кёнигсберг был отрезан. Эвакуироваться не было никакой возможности. А в немецком, среди немецкого
населения... Мы перерезали вот эту связь с Пилау, да?
Конечно, да, она была отрезана. Они ее пробивали, мы ее отрезали. Вот. И в немецком, среди немецкого населения превалировала мысль о том, что надо держаться как можно дольше, и союзники между собой разойдутся в политических взглядах, и Германия как-нибудь выживет и не превратится в картофельное поле. То есть безоговорочной капитуляции можно будет избежать. Однако...
Кстати говоря, здесь вот по поводу союзников, Сергей из Пензы вот нам уже задает вопрос, какова роль английской авиации в бомбежках фортов? Там, где, насколько там была вообще английская авиация?
Лично я не могу этого...
Были английские бомбежки в 1944 году, да, Кёнигсберга, да, причем, 45-м... они, причем достаточно такие жестокие бомбежки были.
А в 1945-м я... Это невозможно просто по техническим причинам. Если наша авиация господствует, то должны быть какие-то сопряжения, договоренности о разделе воздушного пространства. Мы просто этого никогда не допускали. Даже аэродром под Полтавой закрыли, потому что это даже, как сказать, в первую очередь... Мы считали себя равным Америке, и мы не могли позволить, чтобы на нашей территории размещалась какая-то военная база. Как только тактическая и стратегическая необходимость была в этом, американскую базу сразу убрали. Вот это невозможно. На том периоде мы уже считали себя великой державой, вот, и это чисто из политических соображений, равной Соединенным Штатам и Великобритании. И такой помощи, такого бы характера мы не приняли.
Вот накануне эфира к нам пришел один вопрос, который, мне кажется, интересным, и я хочу вам его задать. Но он такой немножко, может быть, наивно сформулирован. Знали ли советские войска, что бои за Восточную Пруссию – это уже бои за советскую территорию? То есть знали ли, на каком уровне вообще, так сказать, заканчивалось или начиналось знание о том, что Восточная Пруссия будет присоединена к Советскому Союзу после победы?
Ну, я думаю, что, конечно, до конца на этот вопрос ответить невозможно, но я из своих соображений. Значит, рядовые бойцы об этом точно не знали. Об этом не знали даже командующие армии, командиры дивизий и других соединений, потому что на самом деле операция была очень засекречена, и командиры соединений получали, командиры армии во фронтах получали документы, касающиеся только своих объединений, армии это объединение, а уже они ставили задачи командирам соединений. Я думаю, что об этом могли знать только члены ставки ВДГК, а таким являлись на тот момент, это Жуков, Василевский. Не думаю, что они распространялись об этом кому-либо. Думаю, что подавляющее большинство, 99,9%, об этом, конечно, не знало. Для них это была вражеская территория.
И, собственно говоря, да и формально это решение уже такое, в формальном виде было принято уже позднее.
Конечно, да.
Так что тогда это все-таки действительно была немецкая территория.
Да, и выселение происходило позднее.
Хорошо. Ну, давайте сейчас пока остановимся тогда вот на самом этом сражении за Кёнигсберг. Сколько, какие потери с нашей и с немецкой стороны?
Ну, официальные наши
потери. Вот тот же Ляш или Лаш, да. Он пишет, что полностью была 100-тысячная армия немецкая там ликвидирована. То есть он где-то 100 тысяч примерно.
Все наши потери да. За восточно-прусскую операцию официальные. Утвержденные и опубликованные, вот, являются 126 464 человека. Это, я вам так скажу, если рассматривать как таковую не фронтовую, а стратегическую наступательную операцию, а стратегическая это когда в ней принимает несколько фронтов участие, или фронт и флот. Вот. Если один фронт, то это фронтовая. Вот. Так вот, для стратегической операции это средние показатели, надо сказать, не выдающиеся, но и не маленькие. Вот. Я думаю, что у немцев потери были больше, думаю, где-то там за 200 тысяч, потому что большая часть населения из-за Коха не была эвакуирована. Вот. Всех мужчин призвали в фолькштурм, а боевая способность...
Ну, Ляш или Лаш пишет именно об армии 100 тысяч, он не говорит ни про ни фолькштурм, ни про мирное, тем более, население, да? То есть 100 тысяч он оценивает армейские потери, да?
Ну, наверное.
Вермахт.
Ну, я думаю, что это его умозрительный, потому что считать он не мог. Система учета германская была разрушена уже в конце войны. Я просто по другим документам знаю, что уже с марта, значит, где-то середина марта, централизованный учет немецкий уже стал трещать по всем швам. Да, 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 уже после этого какие-то... Так у них было очень все как бы залимитировано, организовано, но тут начало все разваливаться.
Запротоколировано.
Да, и уже ничего толком узнать нельзя. Все по мнению того или иного военачальника, вот, а понятно, что человек... в общем-то, является, ну, полупредателем в своей стороне. Естественно, он там будет интерпретировать ситуацию, как ему нужно. Возможно, он преувеличивает потери для того, чтобы показать, что он гуманист и прекратил бессмысленное сопротивление.
А какие потери в технике?
Ну, в технике у немцев было изначально, когда начиналась операция, будем так говорить, мы их превышали в численности. Второй, третий белорусский фронт, которые начинали операцию в 5 раз
по технике,
в артиллерии в 6, а в танках до 9-кратно. Вот. Но надо
и
сказать,
по авиации.
Да. Ну, там просто аэродромов базирования не было. Все же находилось в зоне досягаемости нашей авиации. То есть, или летали с Померании, или... Вот. Проблема была в том, что я думаю, что потери... Точных, опять же, данных по нашей технике нет. И обычно, когда идут наши отчеты, мы несколько преувеличиваем потери противника. Немцы занимались тем же самым. Если посчитать их совокупно, все, что они уничтожили наши за время войны, я думаю, они 9-кратное количество танков, там 20-кратное количество самолетов наших уничтожили, однако мы существовали. Вот. В общем-то, сам штурм Кёнигсберга, танки туда входили только уже для зачистки. Очень было много артиллерии.
Ну, там танки в условиях города, они вообще малоэффективны.
Они малоэффективны, но они иногда могут прикрывать огнем штурмовую группу, стреляя по верхним этажам зданий, дабы оттуда не стреляли с фальс-патронов. То есть прикрывают, пока штурмовая бригада там или штурмовая группа проходит внизу. Вот. В основном, даже я скажу, что в нашей группировке были в основном и не танки, а самоходное орудие. Су-152 это на самом деле возимый, так, не буксируемый, а возимый вариант пушки гаубицы МЛ-20 образца 1937 года. Хорошая вещь, размером с чемодан снаряд, вот, достаточно универсальный, будем так говорить. В танковых боях ее когда ставили, исходили из того, да пусть она «Тигр» не пробьет, но зато этот чемодан такой нанесет динамический удар по вражескому танку, что экипаж выйдет из строя. Это не так важно было. То есть русский подход к инструментам диалектически, мы диалектики. Вот. Это важно.
Это я впервые слышу по поводу диалектического подхода.
Да, это важно, на самом деле. Немецкая техника, вы заметите, она всегда, даже и автомобили, похожи на утюги. Это утюгообразная такая, крайне сложный конструкт, который они сами могут обслуживать.
Илья, здесь я вынужден вас прервать и прервать нашу программу на несколько минут, после чего мы продолжим ее.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Мы продолжаем программу «Цена победы». Говорим мы сегодня о сражении за Восточную Пруссию вообще и за Кёнигсберг в частности. И обсуждаем мы эту тему с сегодняшним нашим гостем, военным историком Ильей Мощанским. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, будем продолжать, да?
Давайте.
Мы остановились на потерях. И в связи с этим я бы хотел вам еще один вопрос задать на эту тему от Михаила из Санкт-Петербурга. менеджмент, он так себя представляет. Правда ли, что практически весь Кёнигсберг был разрушен в ходе штурма, и сколько мирных жителей было при этом уничтожено? Известны такие цифры?
Ну, конечно, таких цифр о мирных жителях неизвестно. Даже сами немецкие источники говорят, некоторые противоречат друг другу. Одни говорят, что мирные жители организованно были эвакуированы, другие, наоборот, говорят, что из-за Гауляйта и Коха большая часть людей была оставлена на своих местах. Вот. Трудно сказать точно о потерях, на самом деле. Это, как бы сказать, точно...
Не учитывалось.
Не учитывалось, и невозможно было...
Но разрушения в городе были действительно большие.
Города фактически не было. После того, как его обрабатывали 203-миллиметровые советские гаубицы, вот, и авиация, фактически новый город был построен несколько в стороне Калининград от самого Кёнигсберга. То есть какие-то города наложились друг на друга как плоскости, но, значит, на самом деле, как бы, большая часть города была разрушена и не восстанавливалась.
Ну, объективности ради надо сказать, что еще мы об этом уже говорили в первой части, надо, может быть, повторить, что достаточно значительные разрушения были еще в 1944 году после английских бомбардировок. Там тоже они свой вклад, что называется, в это дело внесли.
Ну, не очень понятно, до чего они это делали, на самом деле, потому что в Восточной Пруссии не было большого количества военных предприятий. Они были сосредоточены в двух местах. Это Рур и Силезия, Верхнесилезский промышленный район.
Ну, давайте еще поотвечаем тогда на вопросы. Это правда, пишет нам инженер из Липецка, что это сражение было самым ожесточенным. Ну, это мы об этом уже говорили.
Ну, одно из ожесточенных.
Да. Ну, дальше вот он пишет. Многие историки говорят, что в этом сражении не было смысла, что немцы сами сдались бы после некоторого времени. Что думает гость по этому поводу?
Дело в том, что...
Извините, Илья, просто в дополнение, в пандан, что называется, еще один вопрос в каком-то смысле этого, на эту же тему. Ахми, торговец. Было ли решение штурмовать Кёнигсберг больше политическим или военным?
По второму вопросу сразу отвечу. Это было военное решение, а не политическое. Слишком большая была территория военной Пруссии. Это фактически, как в свое время говорил, Муссолини говорил, в Италии не нужны авианосцы, потому что сам сапог и есть авианосец. Вот. Так это, по существу, был бы не авианосец, а плацдарм, на котором бы размещались войска. Такие, как сказать, изолированные города, крепости оставались в тылу советских войск. Это Бреслау, которая фактически два месяца оборонялся и капитулировал 7 мая. Но это был отдельный город. А Восточная Пруссия — это целый большой анклав. Да, будем так говорить. Притом он значительно превышал размеры нынешней Калининградской области, потому что большая часть Восточной Пруссии отошла к Польше после войны. Вот. И отрезать его, это нужно было иметь только чтобы зачистить, так говорить, территорию Восточной Пруссии, потребовалось усилие флота, двух фронтов и еще, ну, как бы, второго и третьего белорусского, и одна армия первого Прибалтийского фронта, вот Баграмяна, участвовала. Вот,
ну, ее потом подчинили.
Да, ее потом подчинили.
Расформировали как фронт, да, и подчинили третьему белорусскому.
Да, и подчинили третьему белорусскому, а Баграмяна сделали заместителем Василевского. Вот, но сам факт, то есть, вот в немецкой группировке было где-то около там 300 тысяч человек, а два наших фронта – это миллион. Угу. Вот. Миллион для блокирования, тем более, что второй белорусский флот по плану ставки, как только, значит, сама идея была такова, опять же, диалектическая, я говорю, мы природные диалектики, вот, отрезать Восточную Пруссию от остальной Германии, для этого нужен был второй белорусский фронт, и он уходил дальше в Померанию, прикрывая фланг первого белорусского фронта, который с Жуковым двигался на Берлин. А третий белорусский фронт оставался для осады. Вот. Менялся его смысл, менялись его структуры, он усиливался артиллерией, вот. На нем был грамотный, воле судьбы, военачальник, который достаточно был образованный
человек. Василевский.
Да, Василевский, имею в виду. И это системно, не спеша, уничтожалось квадрат за квадратом.
Но, наверное, соглашаясь с вами, надо все-таки отметить, что завоевание Восточной Пруссии все-таки помимо чисто военного значения имело еще некое символическое значение.
Ну, конечно.
Да, это все-таки такая, это цитадель прусского духа, да?
Ну, в чем-то да. Земля, как говорят многие у нас, это нашинская со времен Канта,
ну, да,
значит,
да.
Ну...
Кстати, отец Суворова, генералиссимус Суворова, был губернатором Восточной Пруссии, когда она была под Россией.
Мне кажется, что, конечно, с точки зрения политиков, вот, может быть, конечно, они об этом и думали, но рядовым бойцам было скорее желание одно – закончить войну, и была ли там Восточная Пруссия, или Померания, или Берлин, не было для них большой разницы на самом
деле. Так вы ответите еще на тот вопрос, который я вам задал первым, да, что в этом сражении не было смысла, немцы сами сдались бы.
Ну, что-то они сдаваться-то не хотели. И когда мы начали само по себе операцию, действовали они не глухой обороной, а наносили постоянно контрудары. То есть они оборонялись, наступая по нашим войскам. И мы все время эти контрудары чувствовали, и значит, они всеми силами препятствовали возможности отрезать Восточную Пруссию от остальной Германии. Вот, так что это было маловероятно. Слишком большой по территории анклав. Если бы это был один город или небольшая территория относительно географически, слишком много в Кенигсберге, по-моему, было около миллиона населения перед войной.
Вот Иосиф из Волгограда удивляется. А Польша тоже получила часть Восточной Пруссии?
Ну, конечно.
Конечно, получила.
Это было сделано по политическим причинам. Мы же участвовали, в общем-то, в разделе Польши и исторически...
Вообще участвовали в разделе мира, скажем так. Да, так по большому счету, я имею в виду Ялтинскую конференцию, где и новое устройство, и были определены новые границы в Европе, во всяком случае.
Ну, и с Польшей отношения были достаточно плохие в силу исторических причин и в силу национального менталитета польского народа и панства так называемого. Это вот интеллигенция, руководящие слои, их мировоззрение своеобразного.
Давайте объективности ради скажем, что у нас тоже было своеобразное всегда менталитет и мировоззрение.
В общем-то, конечно. Ну, я могу сказать свое личное мнение. Я думаю, что если бы на нашей территории Земли высадились бы враждебные инопланетяне России, они бы разместились на территории Польши. Вот, и их бы там приняли с распростертыми объятиями. Это лично мое мнение, как бы. Вот. Ни в коем случае никакое неофициальное. То есть отношения на народном уровне неважные всегда были. По ряду исторических причин и взаимных обид. И чтобы польское и руководство, и как таковое население не таило обиду на русский народ, на Советский Союз, большую часть территории Восточной Пруссии, как и Верхнюю Силезию со всем промышленным районом передали Польше. Я считаю, что это достойная оплата, в общем-то.
Здесь, кстати говоря, очень много у нас вопросов. Ну, немного, но есть, в основном, вообще вопросы, несколько вопросов. Почему Кёнигсберг и его территории после войны перешли к России, а не прибалтийским странам? Где-то еще был вопрос, почему вообще... Не могу сейчас найти, но неважно. В общем, почему Кёнигсберг стал советским тогда, не российским, а советским. Да? Это было решение, собственно говоря, союзников, это было решение победителей.
А почему он должен был прийти к прибалтийским странам? Прибалтийские страны тогда входили в Советский Союз.
Видимо, имеется в виду, что такой анклав, да, получается.
То есть, посмотрите его в Литве.
Собственно говоря, тогда-то не было этого анклава, потому что это был Советский Союз.
Я думаю, что...
И Кёнигсберг, ставший потом Калининградом после смерти Калинина, по-моему, это 46-й год, если я не ошибаюсь, он тогда не был анклавом по отношению к Советскому Союзу, поскольку он граничит с Литвой.
Я думаю, что здесь был глубинный сакральный смысл. Не случайно, когда Россия осваивала Кавказ, казачьи поселения... русского населения, селили на границах империи, закрывая горские народы, которые были ненадежны на тот момент, сейчас, может, другая ситуация, но на тот момент, достаточно ненадежны. Точно так же население прибалтийских республик было абсолютно ненадежно, да, показало себя во время войны достаточно ненадежным и сочувствующим германскому порядку. Следовательно, внешние границы должны заселить коренное население, российское, поэтому оно, в первую очередь, славянское, и там много украинцев, и его заселили. Я думаю, что там, именно так Сталин думал.
Там, собственно говоря, Кёнигсберг, а затем Калининград стали советскими, по-моему, в два приема, если я не ошибаюсь. Сначала было принято решение передать Советскому Союзу всю эту территорию до, не гарантирую точность формулировки, но по смыслу до искоренения, до полного искоренения фашизма на этой территории. Да?
Во временное пользование.
Во временное пользование. А затем это было затверждено, собственно говоря, достаточно сказать, Хельсинский акт о нерушимости границ, да, в России, в Европе. То есть уже, международным правом это признано. Это надо говорить, и здесь, собственно говоря, да и немцы никаких претензий, на эту территорию не не высказывают. Хорошо. Так, что у нас еще здесь спрашивают? Здесь спрашивают, кстати говоря, судьбу Лаша, коменданта крепости Фархад из Оренбурга.
Честно говоря, я...
Ну, я могу чуть-чуть рассказать, что, собственно, он сдался в плен, там, что потом? Лагеря, советские лагеря, по-моему, прошло сначала Бутырка, хотя ему обещали, Василевский лично ему обещал как бы достойные условия пребывания в плену, пребывания в Советском Союзе, но он был довольно, ну, как и все они, собственно, они, по-моему, сначала Бутырка, да, сначала Бутырка, потом лагеря, там, Воркута, он через несколько лагерей прошел, и в 55-м году, если я не ошибаюсь, уже после смерти Сталина, когда там большие группы немцев отправляли на родину, его отправили обратно в Германию. Дальше я не знаю.
Вообще у нас системы в этом плане не было. У союзников была достаточная система для 2 года лагерей, для как солдат вермахта, 4 года для эсэсовцев, кто служил в войсках СС. Вот. А у нас, например, когда Австрия стала независимой, вдруг решили отпустить военнослужащих Острейхова, значит, австрийской национальности, и отправили их домой раньше времени. Вот. То есть, исходя из политических соображений. А так большинство сидело до конца.
Немцы, в смысле?
Да.
Ну, как до конца. Сидели, потом их начали, да, кто-то работал, кто-то там не работал, но потом их начали так достаточно в массовом порядке, кто выжил, конечно, за эти 10 лет.
Это не очень гуманно, это мое, да, опять же, личное мнение.
Ну, безусловно.
Это слишком большой срок.
Ну, в общем, да. Мог бы быть еще больше, я думаю, что если бы Сталин еще прожил несколько лет.
Это да.
Так, здесь, вы знаете, какой у нас вопрос? Мне кажется, что просто надо его обязательно зачитать. 24 апреля, пишет нам Александр из Волгограда, 24 апреля при взятии Пилау, Пилау сегодня называется...
Балтийск.
Сегодня Балтийск.
Да.
Погиб мой дядя, Гребень Лазарь, но это у него фамилия и имя. Ему было 19 лет. Как брали Пилау, спрашивает Александр.
Ну, я не... Как нельзя взять все. Нельзя, да, знать все.
Да.
Я знаю, что брали его сухопутные части при поддержке флотских подразделений. Дело в том, что флот, кстати, мало участвовал в восточно-прусской операции по причине того, что в основном все его силы были направлены на нарушение коммуникации в районе Данцига. Оттуда выходили корабли, а Пилау была, в общем-то, база не очень большая. Она вошла в историю с секретным фарватером.
Да, да.
Вот, значит, но база была не
вот
очень...
этими постоянными боями,
да,
вот,
да,
за вот эту вот связь между Кёнигсбергом,
да,
и Пилау.
Но база была не крупная, в общем-то, достаточно. И такого стратегического значения не имела. Вот. Ну, каких-то особых таких тяжелых боев за Пилау не было. Взяли его в течение суток.
Да, вот здесь вот опять же и до эфира, и сейчас вот нам опять приходят вопросы по поводу судьбы немецкого населения на Восточной Пруссии. Ну, собственно говоря, очень многие погибли, что говорить, да, во время всех этих боев. Кому-то удалось уйти все-таки, хотя там было трудно, действительно, такой был анклав достаточно закрытый, но не герметический же, всегда есть какие-то лазейки.
Когда герметически закрыли уже, значит, когда отрезал второй Белорусский фронт этот анклав, очень мало эвакуировали. Пилау неподходящий был порт для того, чтобы эвакуировать в массовом масштабе населения. Только войска прибывали, в основном войска прибывали из Курляндии, вот, то есть из Латвии нынешней.
А когда Восточная Пруссия, как я понимаю, стала оккупированной территории уже советскими войсками, то там, по-моему, целенаправленное население просто оттуда выселялось в Германию, и, ну, в общем, к сегодняшнему дню там процент немецкого населения ничтожный.
Абсолютно. Я просто в свое время беседовал с ветераном, который был свидетелем такого выселения, именно в сельской местности, вот, когда там у них это небольшие такие что-то поселки городского типа, когда он, будучи военнослужащим Красной Армии, зашел, вытягивая линию связи туда, и там вдруг появилось целое подразделение войск НКВД. В каждом доме сидели немцы с узлами, по его воспоминаниям. И НКВДшный офицер сказал ему: ты можешь взять все, что хочешь в доме, на себе на память, любую вещь. Вот, они там один взял часы, другой взял какую-то еще вещь. Вот. И теперь, говорит, уходите. Подразделение НКВД окружило, и их с узлами, только с насильными вещами, загружали в грузовики. Полностью, говорит, мы вернулись на следующий день, полностью пустой брошенный поселок, как будто вот как в Чернобыле. Был вчера, вот, то есть и куры, и утки там ходят, и... но людей нет. Людей загрузили.
Как и увезли, после нейтронной бомбы.
Да, как после нейтронной бомбы. И увезли в Германию. Сейчас у них там есть какое-то общество. Вот, оно активизировалось в начале 90-х годов, когда положение России было достаточно нестойким. Но сейчас все уже успокоилось. Уже поняли, что в ближайшее время, в общем-то...
Ничего не светит.
Да, ничего абсолютно не светит. Земля наша. Скорее.
Ну да. А как вы относитесь... Вот, тут ваши личные отношения, естественно, ваше личное мнение, к тому, что в последнее время, вот все-таки, даже не только в последнее время, вообще время от времени, возникают все-таки вопросы о переименовании.
Это сложный вопрос. Конечно, название Калининград,
конечно, он никуда
оно
не
годится, ужасно.
Оно, никуда
оно
не
ужасно, потому что, тем более, есть в Московской области, там, Калининград.
Да, по-моему, Калининград вот. Вообще много.
Да, да,
но
да.
Был Калинин, сейчас стал Тверью, да, слава богу, вернулось.
Да, но дело в том, что, возвращаясь с другой стороны, историческое название Кёнигсберг,
тоже тяжело, да?
Дело в том, что изменилось... аура этой местности, не живет то уже то население, живет совершенно другое население, славянское там, и это сложный вопрос. Наверное, он будет нужен грядущим поколениям, когда интеграционный процесс европейско-российский там как-то...
Когда мы все станем единой Европой,
да,
это
единой
не
Европой,
будет иметь значение.
Если станем, конечно.
Если станем.
Да,
ну,
вот, может быть, то
станем.
Тогда это будет. А вот назвать университет имени Канта, это, пожалуй, почетно. Вот.
Так, по-моему, так и есть.
А, нет, он так и есть. Да, вот, конечно, так и есть. Это я за.
Там не только Кант. Там, надо сказать, что очень много там великих немцев родилось. Там Вагнер оттуда. Там...
Но помнится только Канта.
Ну да, так. Он там еще похоронен.
Да, да. И он принял присягу. Он, по-моему, попал в тот момент, когда недолго эта территория находилась за составом Российской империи. И успел принять присягу на верность Российской империи. Поэтому он нашинский гражданин был, хоть и ненадолго.
Ну да, хоть философы заявили. Так, а вот такой интересный вопрос вам, юрист из Кирова, Анна Твар. Можете ли вы сказать, вы, Илья, просмотрев весь опыт штурма цитаделей Второй мировой, вот так надо было брать Кёнигсберг? Ну, то есть, я имею в виду, что вот насколько вот опыт штурма цитаделей, я не знаю, сколько их было во Второй мировой, наверное, не так уж и много, да?
Вот в каком... Крупных или маленьких? Маленьких было достаточно.
Ну, маленьких, разумеется, да.
Ну, можно так сказать, что цитадели, ну, такие настоящие крепости...
То есть, это
крепости...
было такое образцовое взятие цитадели или...
Крупных цитаделей было две. Это Кёнигсберг и Бреслау. Да. Кёнигсберг взяли быстрее, Бреслау просто не хотели возиться, не спеша его там армия брала. Вот, и все. А мелких таких городов было достаточно много. Это и Познань, да, в некоторой степени даже и Данцик, ну, частично, будем так говорить. Вот. Берлин была многомиллионная цитадель, но ее брали совершенно из политических соображений. Там уже ни людей, ни техники не жалели. Нужно было ее взять, вот, чтобы союзники, не дай бог, не приблизились к нему, и показать, что именно мы разгромили Германию, и даже бы и без них разгромили. Уже политически менялись аспекты к тому времени. Вот. А так, всегда же при штурме даже вот этой цитадели, если все доверять чисто военным, даже вот Гитлер в свое время говорил, что военные всегда ему предлагали, они как, они винили его, он винил их. У них была взаимная нелюбовь. Вот. И он говорил, что если делать, как хотят военные, все время выравнивать линии фронта, это приведет только к новым катастрофам. Абсолютно с ним согласен. Если в вопросах ведения войны, а это сложное политико-военное мероприятие, и тактическое, и стратегическое, и политическое, доверять только военным, они будут спрямлять фронт, исходя из своих соображений, будут терять
на
территорию.
Плевать,
да,
и,
да, этому доверять.
Но, с другой стороны, не слушать их тоже нельзя.
Конечно.
Как во многих случаях делал Гитлер, кстати.
Дело в том, что иногда в определенных случаях он их не слушал, и
проведение
оказывал, и был прав.
Прав. Да. Безусловно.
Это такая это сложная, как сказать, сентенция, даже не знаю, с чем это сравнить. Вот. То есть и Сталин тоже иногда слушал, а иногда не слушал. Там Московская битва, вообще не было плана перехода в контрнаступление. Это решилось фактически по указанию Сталина, Жукова решили за несколько часов. И он написал план, Соколовский написал от руки. Однако это решило как бы исход на определенном этапе войны. То есть мы нанесли им удар, это было очень важно в политическом плане. Это нельзя полностью слушать военных. Их мнение надо учитывать, но как военный, вам говорю, бывший, однозначно.
Вот Борис Афганец, он даже нам несколько раз одну и ту же СМС прислал. Ну, это такой распространенный вопрос, я бы сказал, который имеет, безусловно, право на существование и на ответ. Причем ответ всегда будет разный. Уверен, пишет он, что такие потери наших бойцов можно было бы избежать. Зачем столько трупов? Это же наши люди. Париж сдали без боя и сохранили для потомков. Ленинбург в размере 600 тысяч трупов. Зачем? Ну, опять же, вот соотношение, да, вот цена победы, собственно говоря. Цена выражена в человеческих жизнях.
Я думаю, что если бы в Кенигсберг пошли англичане и, как сказать, американцы, его бы тоже сохранили для потомков. Тут совсем другие позиции. Никто бы нам ничего так просто не сдал. Одно дело Париж, вот, а другое дело, как бы, тут сложные взаимоотношения между народами. Вот. Я считаю, что в некоторой степени, конечно, надо сказать, что большевизма немцы боялись гораздо больше, чем западной демократии, и с удовольствием бы сдали им эту территорию. Ну и некоторые взаимоотношения между народами как таковыми, то есть немцы вообще, я думаю, это опять же мое личное мнение, не могу его на что-то либо распространять. Я считаю, что две мировые войны и наличие нацизма и фашизма вот, классического связано с национально-психологическими особенностями германского народа. Это чванство национальное, да, они системные, они умеют делать хорошую технику, организованные, но чванство это есть, и именно благодаря демократии Гитлер был выбран.
Да, но, извините, Илья, у нас, конечно, очень мало времени для такой философской беседы осталось, но она очень интересная, потому что, тем не менее, вот смотрите, и Первая мировая война, и Вторая мировая война, мы с Германией противники в обоих случаях. И совершенно прекрасные отношения у нас складываются между войнами и после войны. Да? Что-то наши народы сближает при всем при том.
Я согласен с вами. Даже немцы, когда приезжают здесь работать, они быстрее всех адаптируются к национальному
менталитету. И мы как-то, конечно, безусловно, зло фашизма все мы помним, да, и помним всех наших погибших там родственников, знакомых и так далее, да. Но, тем не менее, я бы не сказал, что вот такое вот прямо зло против сегодняшней Германии где-то сохранилось в наших сердцах и в наших умах.
Ну, вы знаете, это может быть как бы интеллигенция, это один уровень зла и восприятия. Чем больше ты знаешь, тем по-другому ты ощущаешь как бы историю, вину конкретного человека. А в народе я неоднократно слышу, как слышится немецкая речь, просто хочется взять в руки пулемет.
Ну,
это есть.
Есть такое.
Есть.
Тоже, да.
Вот, поскольку слишком велики были потери, слишком именно они могли так системно умерщвлять людей в концлагерях. Совершенно системно. У нас это происходило совершенно по-другому. Вот. В Италии фашизм был совершенно не такой, как в Германии, а там было все системно, все поставлено на поток,
Италии,
на все было свои идеологии.
В Италии был именно исконный фашизм, да, потому что в Германии это было
они
уже не фашизм.
Они страшно обижались, сталинские военнопленные. Не называйте нас нацистами. Говорят, мы же настоящие фашисты.
Все. Время нашей передачи закончилось, и я должен под конец только сказать, как там пишет Роман из Волгограда, поздравляю, завтра 2 февраля, годовщина нашей победы в Сталинградской битве. Ну, а говорили мы о сражении за Кёнигсберг. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».